от гордости своей, второй от безразличия задохнулся. И возвестил пророк планете всей, что третий Рим от сна уже проснулся. Столица православных христиан, хранительница Нового Завета, священный град, что Господом избрал, гореть свечой для всех, кто жаждет света, златоглавая невеста для царя, белокаменный дворец благой царицы, в колокол ударила заря, в небеса пронзила голубица. Созвездие богородичных икон удел победоносца озаряет, под братский хор и колокольный звон свой день мой белый город начинает. Как не любить твои колокола, как не лобзать твоих молитв святыни, парение двуглавого орла хранит весь мир от века и до ныне. Златоглавая невеста для царя, белокаменный дворец благой царицы, в колокол ударила заря, небеса пронзила голубица. Царя, белокаменный дворец благой царицы, в колокол ударила заря, небеса пронзила голубица.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня у нас в гостях издатель книг о старцах, издатель календарей, автор православных песен, поэт, фотохудожник Владимир Карагодин. Здравствуйте, Володя!
Рад приветствовать всех, богоспасаемой нашей златоглавой белокаменной столицы Москвы.
Мы тоже вас рады приветствовать здесь, потому что вы всегда приезжаете с какими-то новинками, с множеством проектов, которые с Божьей помощью вам удается воплощать в жизнь. Мы делали материалы о ваших книгах, о старце Зосиме, старце Модесте. Книги разошлись, и спрос на них до сих пор велик. Мы с вами уже делаем не первую передачу, и про календари делали. И вот сейчас новый ваш приезд. Поэтому я с радостью вас вижу и надеюсь, что вы расскажете о своей такой страннической и многосложной, и многодеятельной жизни. Давайте сейчас поговорим о последних календарях. Но разговор, как всегда, с вами получится, я думаю, намного шире.
Ну, начну с того, что я этот раз привез в Москву, еще раньше передал через почту два своих новых проекта. Первый – это календарь старца нашего времени, о наших любимых, дорогих сердцу подвижниках, которых мы помним, которые жили при нас, чей жизненный подвиг, наверное, будет в наших глазах до конца наших дней. А также, кроме календаря, еще одну книжку, о которой мы говорили, это преподобный Иосиф, старец Оптинский, «Житие и поучение его». Наконец-то мы получили гриф издательского отдела патриархии на эту книгу. С этой книги тоже связана отдельная история. Это плод моей работы в архивах, в библиотеке. Это тоже отдельная интересная тема. Почему старец Иосиф Оптинский и почему сейчас? Почему сейчас в Москве? Когда, казалось бы, книг об оптинских старцах очень много везде и в каждой лавке православной, в каждом храме. Начну с того, что, казалось бы, о всех оптинских старцах есть у нас в лавках житие, чудное жизнеписание разных авторов. А о преподобном Иосифе Оптинском, его поучение можно еще где-то найти? А житие его, жизнеописание найти невозможно практически. Нет жизнеописания. Почему? Еще в далеком 93-м и 94-м годах Оптина пустыни издавала серию «Оптинские старцы», «Богоносные оптинские старцы», еще до их канонизации. И этой серии были все оптинские старцы, были такие голубенькие книги, если кто их помнит из старых читателей православных. И там было жизнеописание Иосифа старца Оптинского. Чудное поучение старца Оптинского Иосифа, чудное его житие, но оно было написано на скорую руку, и это по существу было объединенное одной книги «Воспоминания ратных и духовных чад». То есть, как таково, было житие, но оно было такое скомканное, сырое, многие места повторялись, и нужна была серьезная редакторская работа, чтобы все эти воспоминания объединить в единую канву. И покойный преснопамятный владыка Макарий Винницкий, у нас познакомил общий знакомый Андрей Марцинковский, и мой старец, Иосиф, любимый старец, я по нему познавал православие когда-то, по его поучению. И отец Макарий любил, владыка Макарий тоже старца Иосифа, и он меня благословил на этот труд, как бы объединить и исправить жизнеописание старца Иосифа Оптинского, а также на работу над его обильным наследием, эпистолярным наследием. 20 лет назад впервые я подготовил первое издание своей книги об Иосифе Оптинском. Я был как редактор-составитель. И с тех пор я как бы совершенствовал это издание. На Украине эта книга выдержала 3 переиздания. В Винницкой епархии и в Почаевской лавре. Издательство Почаевской лавры дважды. Я вносил мелкие изменения, обогащал фотографиями, фотоматериалами. И сейчас это московское издание, я повторил то, что издавал на Украине, систематизировал из всех 3 изданий, во-первых, само жизнеописание, там уникальные фотоматериалы вошли в книгу, в том числе икона «Споручница грешных», которая была в келье хибарке в Росе Оптинского, и перед которой Иосиф Оптинский исповедовал людей перед этой иконой. И в том числе все эпистолярное наследие старца Иосифа я пытался объединить в такой популярный жанр, как алфавит духовный. То есть его поучения размещены по главам в алфавитном порядке. И в том числе те письма, которые мне больше всего показались наиболее знаменательными. И первым ко всему труду этой книги и ко всем наставлениям старца Иосифа служит такое его поучение, взятое из его письма одной монахини. Кстати, что интересно, если Авросий Оптинский окормлял больше мирских особ, то Иосиф Оптинский, именно когда Авросий Оптинский передал ему старчество, он больше окружал именно монашествующих. Он был отцом многих духовных лиц и монахов. И там есть такие слова замечательные, которые вошли как эпиграфом и трижды повторяются в книге. «Без смирения никто не увидит Царствия Небесного. Все святые считали себя хуже всех и грешнее всех, а мы, великие грешники, считаем себя всех умнее и всех лучше». И такое молитвенное воззвание старца Иосифа. «Господи, ими же виси судьбами, смири гордыню и безумие наше и спаси нас». Вот это эпиграф к этой книге.
Великие слова. А скажите, Володя, а у вас есть прямая связь с той же Оптиной пустыней, с монастырем Оптинским теперь?
Косвенная связь. Раньше, когда я собирал материалы, лет 20 назад, я там бывал, Оптиной, несколько раз. Брал благословение оптинских монахов, исповедовался там. 20 лет я уже как бы не был Оптиным, но я надеюсь, я очень мечтаю, что опять, когда эта книга выйдет, я все-таки съезжу в Оптину. Уже есть назрела потребность.
Да, и, наверное, сам старец Иосиф вас приведет к себе, потому что замечала даже по вот работам таким родийным, нередко, когда делаешь материал о святом месте, о святом человеке, даже сам потом не ожидая, оказываешься нередко потом в этом месте, когда даже не думал, что такое возможно. То есть было такое ощущение, что как будто вот святые благодарят или просто ну, поддерживают, и Господь показывает, что Он все знает и что Он помогает каждую минуту. Это удивительная такая некая закономерность. Поэтому, я думаю, вы точно должны будете попасть в Оптину. А скажите, какое издательство издало вашу книгу про старца Иосифа?
Сейчас эта книга готовится издательство «Риза» при храме Благовещения, который основал преснопамятный батюшка отец Дмитрий Смирнов.
Да, это наше издательство Благовещенского храма в Петровском парке, издательство «Риза». Там такой же магазин присутствует. Так что это особо мне приятно слышать, что деятельность и сотрудничество, прямое соработничество ваше продолжается. Дай под покровом отца Дмитрия нашего, Царство Небесное Смирнова. Может быть, у вас есть какие-то планы с нашим издательством «Риза» еще?
Планы есть. Будем молиться, чтобы Господь благословил. Не хочу их озвучивать, эти планы, потому что в работе много есть проектов. Как Бог благословит? Мы живем в трудное время, мы видим, что загадывать на будущее, что будет завтра, невозможно. Мы трудимся. Мы сеем, а что Бог
соберёт? Что взойдёт?
Да, да, то Бог даст.
Замечательная установка. Но эта книга уже в работе про старца Иосифа.
Она уже все, она уже макет готов к печати, она уже сдается типографии. То есть буквально через месяц, через два она выйдет с типографии. Хочу сказать еще один такой случай удивительный об Иосифе Оптинском. Мало кто знает, но преподобному Иосифу Оптинскому с детства покровительствовала Божья Матерь. Он в детстве ранее сподобился явление Божьей Матери, когда он ребенком играл в детские игры, он увидел царицу, стоящую на воздухе. И это явление отложило отпечаток на всей его жизни. Он сделался совершенно другим, стал молитвенным, стал уединяться. Потом вот путь избранника Божьего. У него умирает мать от холеры, отец умирает. Он сиротой скитается по разным местам, в том числе по злачным местам. Его заставляют подрабатывать, в трактирах он подрабатывает. И он, работая в этом аду кромешнем, остается чистым душой, незапятнанным. Он молится, он уединяется. Только в конце своего юношества он попадает на хорошее место купцу, действительно благочестивому, который хотел выдать за него свою дочь. За нищего мальчика он увидел, что он трудолюбивый, порядочный, и мечтал выдать купец богатый свою дочь. Вот его юношество проходило в Донском краю. Вот Святой Дон, тоже моя жизнь связана с Святым Доном, с этим краем святым казаческим, там и проходила. И он отпрашивается у своего хозяина в паломничество по святым местам. Хозяин, видя его устремление, понимает, что он идет уже в монашество, что он не вернется. И он говорит: да, говорит, ты уже не вернешься. К нам благословляет тебя на тот путь. Выбирай, чем твое сердце. И он идет в монашество. И уже в монастыре, как его схиму постригли, отца Иосифа постригли схиму очень рано. Так не стригли в Оптино. А он смертельно заболел. И преподобный Авросий Оптинский уже благословил его постричь схиму к смерти. И в это время происходит явление Божьей Матери. Случайным свидетелем стал еще один келенник преподобного Авросия Оптинского.
То есть это второе явление Божьей Матери старцу Иосифу. Второе, одно в детстве, одно вот перед как бы при смертельной болезни.
Второе зафиксированное явление.
Ну, зафиксированное.
Потому что старец Иосиф, он вообще не любил об этом говорить. Когда Амвросий Оптинский посылал праздных своих чад, кто интересовался, а батюшка Амвросий, как Божья Матерь выглядела? Он: а, иди спроси отца Иосифа, он тебе скажет, он не увидел. Все пришли к отцу Иосифу: батюшка Иосиф, как Божья Матерь выглядела, вы ее видели? А он просто убегал. Он был смиренный, что он никогда об этом не любил говорить, считал себя недостойным этого видения. И очень часто в конце жизни, когда он увидел упорство своих чад духовных и тех людей, которые к нему обращались за помощью, он скорбел, видя последствия их своей воли пагубной. Я говорил: а что, если это не моя воля, а воля самой Божьей Матери? То есть я думаю, что он общался с Божьей Матерью, молитвенное общение было до конца его жизни. И в книге есть эти моменты описаны, я не буду повторяться. И обложка книги, кстати, на обложке книги редкая икона, очень редкая икона, явление Божьей Матери преподобному Иосифу Оптинскому, когда он лежал на смертном одре. Божья Матерь подняла его со смертного одра для служения людям, нашему народу, русскому православному, именно в чине старца. Он был преемником Амвросия, старца Оптинского. И еще один факт уникальный, который в книжку не вошел, я нюансов не знаю, но скажу то, что я знаю. Амвросий Оптинский перед своей смертью говорил своим чадам, что еще будет отцу Иосифу поклоняться, как мне. Все думали, что старец говорит…
Ну, почитать, наверное, как
да,
меня.
Все так и думали, что он будет почитать, как его, что он будет преемником Авросия по старчеству. Он действительно был преемником Авросия по старчеству, но когда в 1989 году канонизировали преподобного Авросия Оптинского, то срочно начали обретение мощей Авросия Оптинского для почитания. Обрели мощи Амвросия Оптинского для почитания. Тогда же это было наведение во храм Божьей Матери, 1989 год, наведение. Тогда же в Оптино была одна голландская телекомпания, которая снимала фильм об Оптино. И, что удивительно, наведение во храм Божьей Матери мощи преподобного Амвросия Оптинского начали мироточить. И эта голландская компания, пораженная этим чудом, начинает фильм свой об Оптино с мироточения мощей преподобного Амвросия Оптинского. Когда через 10 лет весь собор оптинских старцев был прославлен, И начали обретать мощи страны старцев. Вдруг оказывается, что это были не мощи Амвросия Оптинского, а это были мощи Иосифа Оптинского. И все люди поклонялись Иосифу Оптинскому, как преподобному Амвросию.
Я слышала этот факт, по-моему, находясь даже в Оптиной пустыне, но это было так не широко, это не распространялось.
А потому что они стесняются своей ошибки. А на самом деле это была не ошибка, это был промысел Божий. Это сбылись пророчества Амвросия Оптинского, что еще будет Иосифу Оптинскому поклоняться, как мне. Это
почитать меня.
Да. Ему поклонять мощам его.
Кстати. Но он о себе так не сказал, я думаю, святой человек, что будут поклоняться, как мне.
Это не он сказал, это Дух Святой сказал его устами. Это Дух Святой сказал его устами. Это я буквально цитирую слово. Может быть, он сказал, так записано, что еще будут поклоняться, как мне. Ну, как старцы поклоняются, как подвижники поклоняются.
Ну, они обычно по смирению при жизни о себе так не говорили. Хотя, ну, мы знаем, бывают всякие случаи по велению, как говорится.
Серафим Саровский тоже по велению, мимо своей воли, мимо своего желания, открыл себе свою славу. Хотя он этого не желал. Он этому противился, просто Божья Матерь ему сказала это сделать, это сказать, и он сам сказал, что я не хочу это говорить, я должен это сказать. То есть это мимо их воли. И есть иногда в житии святых такие моменты, когда они сами противятся воле Божией, не могут противиться, Бог их устами говорит.
Ну да, это таинственные вещи. Но вот вы говорили, что Амвросий Оптинский окормлял в основном мирских людей, но ведь он основал Шамардино, женскую обитель, знаменитая икона «Спарительница хлебов» с этим связанная. То есть он широко окормлял всех.
Да.
Но здесь, получается, у отца Иосифа была такая даже более узконаправленная окормление монашествующих, у которых свой специфический и трудный, особый монашеский путь. То есть он, пройдя этот путь сам, мог вот духовно вести и помогать возрастать именно монашествующим.
Моя вторая книга о старце Иосифе, которую я издал в Почаевской лавре, называлась «Вино неразбавленное». Почему вино не разбавленное? Это слова из цитаты Амвросия Оптинского, которую он сказал про Иосифа, своего преемника. «Я вас пою вином разбавленным с водой, а вот отец Иосиф после меня вас будет поить вином неразбавленным». Он сказал это о особенности его учения. И да, отец Амвросий Оптинский основал Шамардинскую пустыню, но окормлял чад уже, как духовный отец-наставник Иосиф Оптинский. Он продолжил это дело.
Замечательно. И здесь получается, как сказано в Священном Писании, что младенцам мягкая пища, а для уже монахов, конечно, вот неразбавленное вино, о котором вы говорите, это в духовном смысле метафорично. Замечательно, что тема оптинских старцев, она остается духовно важной и востребованной. Так что я рада, что наше издательство «Риза» и вы продолжаете сотрудничество, и вот уже такие плоды. Тогда, Володь, давайте вернемся вот к изданию и к выходу замечательных календарей. И хочется еще порадоваться, что вам удалось календари также издать при Голосеевой пустыне Киева, при нашем замечательном там владыке Исааке, с которым мы много лет дружны и очень хорошо знаем этот монастырь. Много было интервью, уже достаточное количество лет, об этом монастыре и святынях, и что вы при них, при этом монастыре издаете календари, и они в состоянии это делать, и они живут такой тоже активной жизнью, это радует. То есть вы привезли некую такую добрую весть из Киева, вот из Голосеевой пустыни. Очень радостно это слышать.
Бог подумал потрудиться для Голосеева. Я там дважды был на фотосессии, и Бог послал чудные тучки для фотосессии, потому что фотограф, он только фиксирует, что Бог рисует. А Бог такое небо дал, такие тучки, такие вышли фотографии сказочные. Просто я сам не ожидал, я сам получил радость от этого. Так что, слава Богу, дай Бог, чтобы это было началом.
У вас там замечательные фотографии, когда выходят со свечами после видночтения. Вы были на Страстной, да?
Я был на Страстной и на Светлой. Дважды это было.
И вот горение свеч. Ну, передать, конечно, фотографии это невозможно. Но кто был в Голосеевой пустыне, тот это помнит и знает. И дай Бог здоровья и сил владыке Исаакию, потому что этот подвижник, мне Господь даровал его узнать еще когда там все только начиналось с маленького домика и ничего не было. Сейчас это место – одно из центральных паломничеств. Это огромный монастырь, где мощи блаженной матушки Алипии. Это как вот для нас Матрона Московская, а так вот для Украины матушка Алипия Киевская.
И мощи моего любимого подвижника Алексея Голосеевского.
Преподобный Алексей Шепелев – удивительный святой, который был последним духовником Киево-Печерской лавры. Тогда это было подворье Голосеевская пустынь.
Который был глухонемым
с детства. Он был с детства вообще не говорящим и не слышащим очень долго. Это отдельная вообще история. Он похоронен как раз в Голосевой пустыне, а потом часть мощей были вот стояли в таком ларчике, и когда еще ничего не было, был только домик, можно сказать, такая, как украинская изба. И вот там находились эти мощи в ковчежце. И когда довелось туда попасть, было ощущение, это одни из самых были сильных переживаний религиозных, потому что как будто вот те дарования свыше, как будто ты попал в другое время, и вообще время остановилось. Очень благодатно. И главное, сам отец Исаакий тогда, который все с нуля начинал, ну, о нем отдельно можно делать материал, и у нас, кстати, и были, и есть фильм про Голосееву пустыню.
Бог даст, еще будет, надеюсь.
И Бог даст, будет. Мы очень переживали, как вот все эти времена тяжелые, они продолжаются на Украине, поэтому храни Господь таких, как отец Исаакий.
Хочу дополнить ремарку первыми словами, которые сказал старец Алексей, преподобный Алексей Голосеевский. Это актуально для наших пасхалиней. Было воистину воскресе, когда владыка Филарет, он причащался с матерью глухонемой, пришел к причастию, причастился, и Филарет, амфитеатр владыка Кипеческий, сказал глухонемому мальчику: «Христос воскресе!» Мать растерялась, глухонемой, а мальчик на него посмотрел ликующим глазами, будучи старец преподобный. «Воистину воскресе!» Это были первые слова старца, вот такие разные события.
На всю жизнь пасхальные слова. Удивительно. То есть область святынь, область взаимосвязи духовных, она непостижима. Все эти сейчас нестроения, которые они только усиливаются, все равно они временные, как говорил ваш духовный отец, глубоко любимый нами старец Зосима Сокур, ведь он уходил в вечность надеждой о том, что Россия, Украина, Беларусь – это будет единое пространство. И это все есть, кстати, в вашем календаре.
Это давай. Есть единая Русь.
Это есть единая святая Русь. Поэтому опять все взаимосвязано, и это замечательно. Давайте расскажем, чем отличается этот календарь от предыдущих ваших календарей. В нем, конечно же, обязательно есть отец Зосима, потому что это ваш духовник, и это всероссийский старец православный. Но здесь вы всегда подбираете очень замечательные цитаты, которые каждый месяц как бы идут как оглавление. Они очень важны и несут большие смыслы духовные. Об этом бы хотела сказать.
Начну с того, что здесь нашло много моих фотографий, лучших фотографий на протяжении многих лет, а также фотографии старца мне дал наш киевский и почаевский фотограф Сергей Фрич. Он был фотографом при блаженнейшем Владимире Сабадане, делал для него календари прекрасные, а сейчас он живет в Почаевской лавре и имеет свой сайт «Фотопатерик». На этом сайте он занимается воистину подвижнической деятельностью, мы с ним созвучны, двигаемся параллельно. Он собирает фотографии наших старцев и покупает авторские права на эти фотографии. И многие фотографии, которые здесь есть, он не предоставил, и поэтому есть и гриф патриархии на этом календаре, рекомендовано к распространению издательским отделом патриархии. Не просто разрешено, а рекомендовано. То есть это как бы высшее качество календаря, потому что все авторские права соблюдены на этот календарь. Есть нашли мои фотографии, в том числе первая и последняя страница. Это скит, почаевский скит. Видите, старчик, монах ловит рыбу, а здесь отражается колокольня скита в воде. Такое мирное состояние духа. И здесь храм святодуховского скита, Почаевская лавра.
Замечательные фотографии, это надо, конечно, не рассказывать, а видеть, но также замечательно подобраны и цитаты, как всегда. Некоторые из них мы, наверное, можем даже зачитать. Здесь есть и цитата нашего святейшего патриарха Кирилла, она и предваряет, а с нее начинается календарь. «Господь неизменен в своих мыслях, и если Он готов был пощадить Содом и Гоморру ради даже 10 праведников, то у Него есть свой счет. Почему Он щадит современную человеческую цивилизацию, погрязшую в грехах? Потому что есть некое количество праведников, благодаря которым живет весь мир». То есть это начинает календарь, цитата предваряет, и дальше уже мы знакомимся, как всегда, и с нами любимыми и привычными для нас старцами, как Иоанн Крестьянкин, как отец Зосима Сокур, как отец Павел Груздев, отец Николай Гурьянов. Но для меня вот были новые вкрапления, это добавился к вашим старцам, кого вы поминаете, это и отец Кирилл Павлов, всероссийский старец, и отец Наум Байбородин, духовник Троицы Сергиевой Лавры. Ну, многие его знали, многие знали его лично. У нас есть и замечательные друзья нашего радио, с которыми мы делаем материалы нередко, и они его духовные чада. Но он тоже всероссийский известный старец, совсем недавно отошедший ко Господу. И можно дальше зацитировать еще цитаты, которые просто дают направление духовной жизни. И действительно, вот каждый месяц, когда открываешь вот ваш календарь, ты смотришь, и это некое как бы направление, определенный вектор, о чем надо глубоко думать. Вот цитата Иоанна Крестьянкина, нашего любимейшего старца, январь месяц. «Хочешь быть счастливым – живи в Боге, а на нет – и счастья нет». Просто, где просто, там и ангелов состо, это уже мы помним выражение, любимую присказку Амвросия Оптинского и Серафима Саровского. Вот высказывание архимандрита Кирилла Павлова. «Есть такой духовный закон – Бог помогает тем, кто помогает другим». Очень просто, но, кстати говоря, об этом стоит напоминать. И трогательная фотография достаточно редкая, где батюшка Кирилл держит на руках собачку, и цветы и песика.
Это не просто собачка, а собачка патриарха Алексея II.
А, это еще и собачка патриарха, да. Алексея II.
В переделке, когда патриарх уезжал, он оставлял свою собачку на старчика.
Очень редкая фотография, забавная. И тем более, я говорю, еще и собачка-то непростая оказалась.
Это дворняжка, которую Алексей II подобрал, выхаживал, она его утешала.
По-моему, даже вот последний фильм, последнее интервью с патриархом Алексеем, по-моему, там присутствует эта собачка.
Да, совершенно правильно. Именно эта собачка там присутствует, которая на руках у старца Кирилла Павлова.
Да, здорово. Вот цитата тоже известного уже по книгам Владимира Карагодина, полюбившаяся книга, кстати, о ней постоянно вот спрашивают меня до сих пор. Архимандрит Модест, духовный сотайник и друг отца Зосимы Сокура. Вот его цитата. «Любовь есть источник и смысл всех добродетелей. Без любви все наши знания, подвиги и сама вера лицемерны и тщетны». Ну, прям по апостолу Павлу мы знаем определение любви и перекликается. Следующая цитата архимандрита Серафима Тяпочкина. «Благодарите Господа, что вы родились в России, что вы православные. Это самое большое в мире счастье». Дальше идет цитата старца Николая Гурьянова с острова Залита, тоже, но это всемирно известный, тоже всероссийский старец. «Даром времени теряйте, дар любви приумножайте, дел греховных избегайте. Мало православным быть, нужно Господа любить». Мы знаем, батюшка часто в такой стихотворной форме, как и Амвросий Оптинский, повторял свои духовные наставления. Надо сказать, что в календаре еще есть вкратце биография старцев и некое основное направление их жизни и служения на земле. Вот цитата архимандрита Ахилла Орлова. «Нет ничего в мире дороже, чем благодать Духа Святаго, поэтому потеря благодати – самое страшное из бедствий». Полная перекличка с Серафимом Саровским, который говорил, в чем смысл христианской жизни – в стяжании благодати Божией. Это он напомнил в XIX веке апостасийным, когда уже отступление от веры было, особенно в правящих дворянских кругах, сильно. А на самом деле это уже очень важное напоминание и для современной церкви. То есть вообще это на все времена основная такая установка. Вот цитата архимандрита Павла Груздева. «Ты уголь, человек, Бог пламень твой и свет, взирая на крест Христов, в нем сила и любовь». Тоже известный отец Павел Груздев, которого многие еще знали, наш батюшка отец Дмитрий и наши московские батюшки прямо на огромной скорости носились на машинах, чтобы повидаться с отцом Павлом, и привозили его в Москву, и они же его хоронили и отпевали. Вот цитата дорогого нашего схиархимандрита Зосимы Сокура. «Свет тихой веры да озарит сердца ваши миром Христовым». Ну, а о том, какое завещание оставил отец Зосима Сокур, мы в наших передачах уже цитировали не один раз, но не устаем это повторять, потому что для нас это такой залог того, что все эти страшные испытания, которые проходит многострадальная Украина, которые сейчас надвинулись и на Белоруссию, и надвигаются на Россию, что все это будет преодолено, и все равно все три народа будут вместе, как Святая Русь. Вот цитата схиархимандрита Виталия Сидоренко. Будьте щедрыми, не будьте жадными, и всегда Господь пошлет. Чем больше отдаешь, тем больше Господь посылает. Это тоже закон духовной жизни. Наш отец Дмитрий Смирнов часто об этом говорил. И даже когда-то служивший у нас диакон Вячеслав говорил: вот батюшка наш сказал, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я попробовал, работает. Так по-простому, но действительно все эти законы, они работают. Володя, может быть, вы несколько слов бы сказали о самом архимандрите Виталии Сидоренко, потому что, ну, не все о нем знают.
Я думаю, что очень многие о нем знают, потому что книга о жизни схи Архимандрита Виталия, которую издал Даниил Монастырь еще в далеком 2002 году, по-моему, это одна из любимых книг православных читателей. Она передавалась и в России, и в Украине, была масса пиратских изданий. Это постриженник уже преподобного,
причисленного к лику святым,
да, схи митрополита Серафима, до схи известного как Зиновий Мажуга.
Из Глинской пустыни известный старец. Да. Там же и Романцов был.
И он же был духовником митрополита Зиновия. Он его исповедовал перед смертью и проводил его уже в последний путь.
Кто кого?
Виталий, именно митрополита Зиновия. Он его в схиму постригал. Схим Виталий постригал схиму митрополита Зиновия.
То есть он митрополита постригал.
Да,
то есть
да, вот... был ее духовником, да. И схи архимандрит Виталий, и митрополит Зиновий, схи Серафим, они же духовные наставники архимандрита Модеста. Митрополит Зиновий постригал отца Модеста, и он сказал, это последний мой постриг, и передал отца Модеста в руки отца Виталия. Сказал, приду тебе его, как свое любимое чадо. Когда схи архимандрит Виталий представился, он своих духовный чад передал отцу Модесту, что было очень удивительным, потому что отца Виталия знали как великого
прозорливца.
Прозорливца, да. И долгое время мантия отца Виталия находилась у архимандрита Модеста, но архимандрит Модеста никогда по своему смирению не дерзал его одевать. Он хранил его как святыню. Вот такая краткая история.
Вот еще цитата архимандрита Наума Байбородина. «Только памятью Божией мы можем оградить свой ум от сатаны и его помыслов». И замечательная фотография смеющегося старца Наума.
Октябрь месяц, это как раз представился, ставится в октябре.
Дальше цитата с архимандрита Феофила Рассохи. Это киевский святой, удивительный. Многие знают тоже о его житии и чудесах, которые он творил.
«Возрождал Китай у пустыни».
Да, он окормлял людей, живя в Китай-пустыне в Киеве. И это было советское время, и, конечно, много осталось еще воспоминаний об этом святом старце. «Чего Бог хочет от нас? Ему не нужны ни посты, ни долгие моления. Сыне, дай мне сердце свое. Вот чего Господь ждет от нас, наших мыслей и чувств». Это, ну, тоже вот самая-самая выжимка вот духовной жизни – как истяжание благодати Духа Святаго, так и здесь, «Сыне, дай мне сердце», повторяли многие подвижники, и часто говорил тоже наш отец Дмитрий Смирнов.
Хочу добавить несколько слов про отца Феофила. Отца Феофила очень ненавидел Филарет, еще тогда законный митрополит. Когда он лавру открыли Кипячевскую, он возвратился в свою обитель, с которой он вышел. Филарет никак не хотел его принимать в лавру, даже Киеве его не приписывал. И отец Феофил дважды ездил к схи Хранилу Зосиме. Они служили 40 дней подряд литургию. Один день служит отец Феофил, а отец Зосима читает. А другой день служит отец Зосима литургию, а отец Феофил помогает. Они 40 дней служили, так дважды. Только тогда, по промыслу Божьему, отца Феофила направили к Китаю пустынь, которую он и поднял. Он возродил Китай у пустынь из руин, именно его трудами, молитвами.
Да, и все это происходило в советское время при правлении теперешнего растриги Филарета Денисенко.
Это был конец 80-х, начало 90-х годов, падение Советской империи.
Да, об этом упоминается, вот об этих гонениях от Филарета растриги, тогда еще законного, упоминается в житии отца Феофила. Вот цитата с игумена Саввы Остапенко, это старец Ково-Печерского монастыря. Тоже очень известные, есть его книги о литургии, еще в те советские времена это вообще редкость была, они тогда были как самиздат, потом все это вышло. «Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. Молитва за врагов – это милостыня, которая выше всякой иной милостыни». замечательно и очень, конечно же, актуально. И тоже фотография, и тоже написано о батюшке. Вот мы просто прошлись по календарю только по цитатам месяц за месяцем, а вот фотографии, сам календарь. И скажите, Володя, нашим радиослушателям, где можно будет приобрести этот календарь?
Ну, во-первых, этот календарь будет везде продаваться. Он выйдет в двух издательствах. «Синопсис» издаст, и издательство «Риза» издаст его немножко в другом варианте. Там вместо «Октябрь» уже войдет наш преснопамятный батюшка, отец Дмитрий Смирнов.
Ой, какая радость для нас, спасибо большое.
Да, там идет моя фотография храма Благовещенского, фотография отца Дмитрия с его орденами, которые он заслужил своим подвигом жизненным. Кратенькая информация о нем, главное о его жизни. – В том числе, когда его спросили, отца Дмитрия, что главное, Познер, да, по-моему, в последнем интервью спросил, что у вас главное в жизни, сказал, самое дорогое для меня. Он не назвал ни 10 храмов, которых он восстанавливал, ни гимназии, которые он делал. Это 3 детских дома он назвал, которые я приютил, сирот.
Самым главным делом своей жизни он считал, помимо вот всех других дел, это работу вот с этими детьми. И мы свидетели тому, скольких вывели в люди, об этом мы говорили и будем говорить. Спасибо, что вы об этом напомнили.
Заповедь милосердия, самое главное. Будьте милосердны, как Отец вас Небесный. Вот отец Дмитрий Смирнов, он нес эту заповедь, он ее исполнил в полноте. И мы веруем, что на нем исполнились евангельские слова. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут.
Да, батюшка много своей жизни исполнил. Спасибо вам большое за то, что вы его поместили в календарь по собственной инициативе. Это для нас очень важно.
Я единственное жалею, что я очень поздно открыл для себя отца Дмитрия. Я открыл его труды, его проповеди уже буквально за 3 года до его смерти, когда он уже был немощный, когда он уже не мог понести тот огромный тягар проблем человеческих скорбей, которые он взвалил на свои плечи.
Нет, он все равно нес до последнего.
Нес, да, но он же избегал встреч с людьми, только старых знакомых.
Нет. Вот чем характерно служение отца Дмитрия, вот подтверждая, как его духовное чадо 30 лет, он всегда был доступен до момента болезни. Какие послушания огромные не были от церкви ему поручены, он всегда сидел каждую субботу вечером на стульчике в своем месте в Благовещенском, где стоит его портрет теперь, и каждое воскресенье тоже, и все праздники он был абсолютно доступен. Только уже когда вот серьезная болезнь была, тогда только было сложно к нему попасть. А так нет, он всех принимал, всех. И поэтому очень обновились, так сказать, лица прихожан. Очень много новых людей было, потому что к нему тянулись. Его знали уже и по и мультиблогу, по выступлениям на телевидении. Его слово уже разошлось давным-давно по миру православному.
Я поздно его для себя открыл. И мне было как-то, знаете, совестно его беспокоить. Я видел его немощного, окружённого людьми, я его как-то стеснялся беспокоить.
Просто вы по своей, видно, такой деликатности и, может, по смирению не стали, как говорится, отягощать.
Мне было совестно его отягощать. Я видел, что он уже как бы...
Тяжело. То есть тяжело, физически, да, он, да, был, да, слаб. А духовно это, конечно, столб и богатырь. Мы, как наше радио по его благословению существует все эти годы, и мы рядом с ним были 30 лет, и поэтому мы будем продолжать, конечно, возгревать память о нем и говорить всегда о нем.
Я хочу закончить свои слова. Господь меня сподобил слышать последнюю проповедь, действительно, последнюю проповедь отца Дмитрия Смирнова. Много есть в интернете, последняя проповедь, а мне кажется, что вот последняя проповедь была 17 июля на память царских мучеников. Его после болезни дали ему сказать слово, он говорил шепотом, он говорил, его держали под руки, чтобы не упал. Он говорил недолго, но закончил он свою проповедь такими словами: «Для чего я вам проповедую здесь? Для чего вас только учу? Чтобы научить вас главному». Я подчеркиваю, главное, что главное считал отец Дмитрий Смирнов, чтобы научить вас главному – послушанию Матери Церкви. Без этого вы погибнете. Без этого я зря вам здесь проповедую и учу вас. Если вы не научитесь послушанию Матери Церкви, мне надо уйти в затвор и не проповедовать, а просто молиться о вас. Мне кажется, у меня такое чувство, что отец Дмитрий не ушел от нас, он просто ушел в затвор и молится о нас, чтобы мы научились этому главному – послушанию Матери Церкви.
Спасибо. На этой высокой ноте мы заканчиваем нашу беседу. Помощи Божией вам, Володя, всех вам благ.
Прошу молитв о грешном Владимире, чтобы Господь помог ему что-то сотворить.
Всего доброго.
С Богом. До следующей встречи.
Напоминаю, вы прослушали беседу с книгоиздателем, поэтом, автором песен, издателем календарей, фотохудожником Владимиром Карагодиным. В материале прозвучали песни на стихи Владимира Карагодина в исполнении Игоря Петрова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Где березами белая грусть шепчет сердцу любимое имя, незабудками светится Русь, сосны пишут на небе Россия. Я влюблен в глубину этих слов, я влюблен в красоту этих звуков. Потекла, словно речка, любовь там, где радуга сходит за логом, там, где радуга сходит за логом, трубит архангел свой священный рог. Кто яко Бог, кто яко Бог, зовет архангел свой священный полк. Кто яко Бог, кто яко Бог? Заколосится радостью степь, всех вокруг, словно мать обнимая, пахнет вечностью скошенный хлеб, и земля под ногами святая. Заблудилась в окошке звезда, и прольется грибными дождями то, чего не забыть никогда, то, что в холод и зной будет с нами, то, что в холод и зной будет с нами. Трубит архангел свой священный рог. Кто яко Бог, кто яко Бог, зовет архангел свой священный полк. Кто яко Бог, кто яко Бог? Где знамена поют на ветру, призывая любимое имя, там иконами светится Русь, храмы пишут на небе Россия.